Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 845-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 19 декабря по новому стилю Святая Церковь совершает празднование памяти блаженной кончины святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских. Нашу программу открывает проповедь насельника Троицы Сергиевой Лавры на это церковное торжество. Затем вы услышите очередную передачу из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста». У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. 10 декабря нынешнего года в Троице Сергиевой Лавры вспоминали новомучеников и исповедников радонежских. Мы предлагаем вашему вниманию статью насельника Троицы Сергиевой Лавры иеромонаха Пафнутия Фокина, посвященную новомученикам и исповедникам радонежским. Сегодня прозвучит первая часть этой статьи. Беседа протоиерея Владимира Тимакова на воскресное евангельское чтение об исцелении скорченной женщины продолжает нашу сегодняшнюю программу и завершит ее первая часть беседы Валерия Духанина с Михаилом, который свидетельствует о чуде Пресвятой Богородицы. Эта запись сделана более 13 лет тому назад.
Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы имеем день великого церковного торжества. Сегодня мы прославляем великого во иерархах, святителя Николая, архиепископа Мирликийский Чудотворца. Имя святителя Николая Чудотворца знает каждый православный христианин, и не только православный христианин, и даже, наверное, знают имя этого великого подвижника, благочестия, который прославил свою жизнью имя Христово и стал действительно украшением нашей православной церкви. Дорогие братья и сестры, мы все с вами знаем житие этого подвижника, который жил в конце 3-го, в начале 4-го столетия. Он родился в городе Патары в Малой Азии, недалеко от города Димре, или того самого города, который назывался Мирами. В этом месте прошли юношеские годы будущего светильника церкви. Святитель Николай был рожден от благочестивых родителей Феофана и Нонны. Его родители были благородными людьми, достаточно обеспеченными, но это не мешало им вести христианский образ жизни. И они дали своему сыну хорошее христианское образование. Долгое время Господь не давал им детей, и они были бесплодными. И вот в старости лет они выпросили у Господа этот великий дар и обещали, что если Господь даст им сына, они посвятят его Богу. И действительно, Господь дал им сына, который стал послушником Божьим и служителем Божьим от юности своей. Много чудес совершил святитель Николай Чудотворец и при своей земной жизни, и по своем отшествии в жизнь вечную. Уже тогда, когда маленького младенца крестили, в купели крещения, а обряд длился около 3 часов, этот малыш простоял все 3 часа на ногах, внимая тому, что совершалось во время таинства крещения. И впоследствии он стал ревностным исполнителем и служителем церковных обрядов и постановлений. Конечно, дорогие братья и сестры, кто-то из нас может сказать, что это было счастливое стечение обстоятельств, что святой родился в православной семье, что он воспитывался у благородных родителей. Но, дорогие братья и сестры, это и есть свидетельство особого промышления Божия о людях. Именно для церкви, для людей Божьих, для народа верующего Господь даровал этого великого чудотворца. Его юношеские годы прошли в посте, молитве, в чтении Слова Божия. Впоследствии своим дядей, тоже Николаем, он был рукоположен в сан пресвитерский и помогал ему в несении церковного послушания, совершая благоговейно божественные службы, священнодействия пречистой тайны, получая людей слову евангельского жития не только из книг, но и своей благочестивой жизни. Дорогие братья и сестры, мы с вами тоже читаем Священное Писание. Мы тоже имеем сегодня доступными не только различные издания книг Священного Писания, но и толкования святых отцов. Но как редко мы прибегаем к этим спасительным источникам. Как часто Слово Божие мы откладываем на задний план, и нам кажется, что мы всегда успеем прочитать ту самую главу, которая необходима, прочитать того толкователя, который нам объяснит Слово Божие, а уж чтобы исполнить Слово Божие, на это, конечно, у нас не хватает времени. В кандаке, который сегодня пелся, звучат такие слова: «Христовое Евангелие исполнив». Какие емкие и сильные слова! Святитель Николай своей жизнью исполнил Христово Евангелие. Что значит исполнить Христово Евангелие? Это не значит носить его с собой и спать с ним в обнимку, хотя и это бывает, случалось со святыми подвижниками. Это значит знать Слово Божие вдоль и поперек, наизусть, читая главы, сравнивая евангелистов. А еще самое главное, чтобы эти заповеди Христовы начертовались в сердце человека, и он ходил в земной жизни, как бы уже живя с Богом в вечность, ходил перед Богом, исполнял Его заповеди и творил любовь, милосердие, обличал нечестие, злочестие, удерживал людей от грехопадений и сам удерживался от них. Это очень непростой труд исполнять Христовые заповеди. Мы говорим, что святитель Николай является милостью и человеколюбцем. По молитве к нему совершаются многие благодеяния и чудеса. Но чтобы стать таким милостивым, нужно провести было большой аскетический путь своей жизни. Святитель Николай, так же, как и все, был облечен немощью человеческой плоти, которая привержена ко греху и удобоползновенна к различным грехам. И в своей юности, и во всей своей жизни он боролся с нечистотой плотских пожеланий, с нечистотой своего взгляда, охранял свое целомудрие, бдил над ним, сохраняя в себе чистую свою душу, как невесту Христову. И именно из этого опыта он получал свою паству. Именно поэтому он ненавидел грех в других, потому что он в первую очередь возненавидел его в себе. Святитель Николай Чудотворец был поставлен промыслом Божьим и на архиерейскую кафедру город Мир в области Ликийской, где не стало епископа, и архиереи недоумевали, кто же станет наследником этой кафедры. Они молились Господу Богу, и вот Господь подвиг пресвитер Николая, который находился в Святой Земле, который хотел посвятить свою жизнь пустынному житию, монашескому, он подвиг его на то, чтобы стать архиереем Божией Церкви. Господь явился святителю Николаю и сказал, что ты не ту пустынь выбрал для своих подвигов. Тебя ждет другая, многолюдная паства, в которой ты должен быть светильником, и которой ты послужишь. А если ты не исполнишь этого, ты не получишь венца в моем небесном царстве. И святитель был послушен воле Божией, оставив свое стремление быть только с Богом. Он вернулся в свой родной город и, придя в церковь, был обнаружен одним из старейших архиереев, которым было открыто, что первый, кто придет в церковь на молитву по имени Николай, тот и будет достойным, чтобы возглавить кафедру «Мир Литийский». И он был после этого поставлен собором архиереев для того, чтобы действительно стать светильником церкви, которую мы его и почитаем по сегодняшний день. Став святителем Христовым, архиерей Божий Николай еще больше трудов приложил к тому, чтобы просвещать светом познания Господа Иисуса Христа свою паству, чтобы ограждать ее от различных волков, а в то время были различные испытания и искушения. Не закончилось еще время гонений на христиан. Диоклетианово гонение, волна этих гонений дошла и до области, в которой свидетельствовал Николай Чудотворец. И он вместе с другими христианами также претерпел муки, заточения, но и там он вразумлял и укреплял их стойко держаться веры во Христа Спасителя, во Христа Воскресшего, дарующего вечную жизнь любящим Его. И после освобождения, когда Диоклетиан скончался и на римский престол вступил другой император Гонорий, святитель Николай продолжил свои архипастырские труды. Мы знаем из его жизни, что он предупреждал людей от несчастных случаев. По его молитвам совершались чудеса, и купцы возвращали свои товары с зерном, чтобы обеспечить голодающий город мира и спасти от голода страждущих. Мы знаем, что святитель Николай спас от нечестия 3 девиц, которых отец хотел отдать на нечестивый брак, чтобы материально обеспечить их жизнь. И множество других чудес совершил святитель Николай. Он является помощником путешествующих, спаситель плавающих. Любой моряк знает имя святителя Николая, и в рубке даже, казалось бы, совершенно неверующего человека сегодня можно увидеть икону святого чудотворца Николая, как покровителя путешествующих по морю. Святитель Николая знают ближние и дальние страны. В Японии, где малочисленна православная церковь, есть храм, который так называют японцы Николай До, храм, который основал еще знаменитый ему святой, равноапостольный Николай Японский Касаткин, который основал японскую православную церковь. И православные японцы, даже не знающие Христа, почитают святителя Николая Чудотворца и верят, что по молитвам этого старца, старца Николая До, Господь помогает им в жизни и спасает от различных сложных искушений и обстоятельств. Дорогие братья и сестры, каждый из нас тоже, возможно, имеет те случаи, когда святитель Николай Чудотворец помогал в его жизни. И он, конечно же, действительно является теплым и горячим молитвенником к Господу. И Церковь называет его вторым предстателем перед престолом Божьим после Матери Божьей. Но все его молитвы обращены на то, в первую очередь, чтобы мы сохраняли веру Христову, веру чистую, веру православную, в которой не примешались бы никакие ереси и осуждения. А во-вторых, он ходатайствует о том, чтобы мы жили чисто и светло, чтобы, по Слову Божие, если око твое чисто будет, все тело твое будет чисто, чтобы все наши помышления душевные были обращены к добру, к миру и к свету Христову. И таким, кто стремится к этому, святитель Николай обильно подает руку помощи и исцеляет их, и помогает в различных житейских обстоятельствах. Сегодня мы совершаем его память в день его блаженной кончины, которая последовала 6 декабря 342 года. И мы приносим святителю Николаю и свою сыновнюю любовь, и свои просьбы, и свои молитвы, потому что наша жизнь всегда требует чего-то свыше, помощи, которой не хватает нам в обыкновенных человеческих обстоятельствах. Нам не хватает милосердия, добра, простоты и чистоты. Нам не хватает каких-то других и материальных благ, и здоровья, и еще чего-то нам не хватает. И все мы это приносим в прошение к святителю Николаю, веря в то, что он подаст нам помощь и вымолит у Господа все нам необходимое. Будем почитать этого угодника Божьего. Будем воспитывать в этом благочестии наших близких, наших детей и наших родственников. Молиться Николаю Чудотворцу, чтобы наша жизнь прошла под его святительским амофором и его молитвами. И будем надеяться, что святитель Николай поможет и нам, как и многим другим, в нашей жизни пронести свой крест, достичь Царства Небесного.
Вы слушали слово на праздник памяти блаженной кончины святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная передача из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Из беседы против не пришедших на собрание. Как думаете вы, огорчусь я, припоминая, что в празднике множество собравшихся уподобляется обширным водам моря? А теперь не собралась и малая часть из того множества. Где же теперь те, которые теснили нас в праздники? Их я ищу, об них скорблю, представляя, какое погибает множество призываемых ко спасению. Какую терплю я потерю братьев? Как мало число спасающихся и большая часть тела церкви уподобляется мертвому и неподвижному телу. Но скажут, что до этого нам? К вам особенно и относится это, к вам, которые не заботитесь о них, не убеждаете и не советуете, к вам, которые не принуждаете их, не влечете насильно и не отклоняете от великого нерадения. Не для себя самого только должно быть полезным, но и для многих, как показал Христос, назвав нас солью, закваской и светом. Эти предметы полезны и благодетельны для других. Так светильник светит не для себя самого, но для находящихся во мраке. И ты, светильник, не для того, чтобы ты один пользовался светом, но чтобы руководил заблуждающего. Что пользы в светильнике, если он не светит находящемуся во мраке? Что пользы и в христианине, если он никому не приносит пользы, никого не руководит к добродетели? Также соль не себя только поддерживает, но укрепляет и согнивающие тела, не допускает им портиться и погибать. Так точно и ты. Если Бог соделал тебя солью духовную, то поддерживай и укрепляй гниющие члены, то есть беспечных и нерадивых из братьев. И, избавив их от беспечности, как бы от некоторой гнилости, соедини с прочим телом церкви. Потому он назвал себя и закваской. Закваска не себя заквашивает, но прочее смешение, великое и безмерное, хотя сама она мала и незначительна. Так точно и вы, хотя вы и малы числом, но будьте велики и сильны верою и усердием по Богу. Как закваска, несмотря на свою малость, не бывает бессильную, но действует по причине заключающейся в ней теплоты и свойственной ей силы, так точно и вы можете гораздо больших возбудить к одинаковой с вами ревности, если захотите. Но могу ссылаться на жар, потому что я слышу, как говорят, теперь сильная духота, несносный жар. Мы не можем переносить затруднения и тесноты в толпе, обливаясь потом и изнемогая от жара и тесноты. Мне стыдно за таких людей. Поверьте, это отговорки женщин или, лучше, отговорки, недостаточные для оправдания и их, у которых тела нежнее и природа слабее. Хотя и стыдно опровергать такое оправдание, однако это необходимо. Если они не стыдятся представлять такие отговорки, то тем более не должно стыдиться нам, опровергая их. Что же скажу я представляющим такие отговорки? Я хочу напомнить им о трех отроках, бывших в печи и пламени, которые, видя огонь со всех сторон окружающий их, объявший и тело их, и глаза, и само дыхание, не переставали петь с тварями священную и таинственную песнь Богу. Но стоя тогда посреди пламени, усерднее, чем находящиеся на лугу, воссылали словословие общему всех Господу. А вместе с этими тремя отроками и о львах вавилонских, о Данииле и его рве, и не только об этом прошу их вспомнить, но и о другом рве и пророке, о погрязшем в тине до самой шеи Иеремии. Вышедши из рвов, я хочу ввести ссылающихся на жар в темницу и показать там Павла и Силу, связанных глоткою, обремененных ранами и язвами, пораженных по всему телу множеством ударов, и в полночь воспевающих Бога и совершающих это священное всеночное бдение. Не безрассудно ли тогда, как эти святые, находясь в печи, в огне, во рве, посреди зверей, в тине, в темнице, в колодке, в ранах, под стражей и среди невыносимых бедствий, никогда не ссылались ни на что подобное, но с великой готовностью и пламенным усердием постоянно пребывали в молитвах и священных песнопениях. Мы, потерпев немалого, невеликого из исчисленных бедствий по причине жара, малой теплоты и пота, пренебрегаем собственным своим спасением. И, оставив здешнее собрание, блуждаем вне, расстреваясь в собраниях, не имеющих ничего здравого. Такова роса божественных изречений, и ты ссылаешься на жар. Вода, говорит Христос, уже отдам ему, будет в нем источник воды, текущей в живот вечный. И еще, веруй в меня, як уже речи Писание, реки и чрева его истекут воды живы. Ты, имея источники и реки духовные, скажи мне, боишься жара чувственного, а на творжище, где такой шум, теснота и великий зной, скажи мне, почему ты не жалуешься на духоту и жар? Не можешь ты сказать, что там можно наслаждаться прохладнейшим воздухом, а здесь у нас собрался весь удушливый жар? Совершенно напротив, здесь и от лежащих на полу плит, и от прочих удобств в устройстве храма, потому что он поднимается на огромную высоту, воздух легче и прохладнее, а там везде сильные лучи солнца, великая теснота, дым и пыль, и другие гораздо большие неприятности. Отсюда видно, что эти безрассудные отговорки происходят от беспечности, от души нерадивой и лишенной пламени духа.
Продолжение авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста», заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». дорогие братья и сестры. 10 декабря в Троице-Сергиевой лавре состоялись торжества прославления новомучеников и исповедников земли Радонежские. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть статьи «Днесь земля Радонежская торжествует» насельника Троице-Сергиевой лавры иеромонаха Пафнутия Фокина. К десятилетию собора новомучеников и исповедников Радонежских. Днесь земля Радонежская торжествует. Празднование в честь собора новомучеников и исповедников Радонежских внесено в общецерковные месяцы слов официального календаря Московской Патриархии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 2 марта 2011 года. Праздник приходится на 10 декабря, день, когда в 1937 году на Бутовском полигоне были расстреляны последний наместник лавры преподобный мученик Кранит и несколько человек лаврской братии и посадского духовенства. 20 век ознаменовался расцветом подвижничества и исповедничества по всей Руси, и в частности в Троице-Сергиевой лавре и ее окрестностях. С первых дней своего существования советская власть поставила задачу полное и беспощадное истребление православия. В годы лихолетия на Радонежской земле страдали за Христа не только насельники Сергиевой обители. Многие люди в это тяжелое время стремились под покров преподобного, становились защитниками лавры и ее святынь, за это отдавали свои жизни. Гонения на земле преподобного Сергия затронули судьбы людей самых разных сословий и положений – монахов и мирян, церковных иерархов и послушников, дворян и крестьян. Многие из них прославлены в лике святых, их имена включены в собор новомучеников и исповедников Радонежских, во главе которого стоит наместник лавры преподобный мученик Кранит Любимов. Архимандрит Кранит родился 13 мая 1859 года в деревне Левкиево, Волоколамского уезда в семье псаломщика. В 1878 году он поступил на испытательный срок в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В 1880 был призван в армию. 2 февраля 1883 года определен в число лаврских послушников. Назначен келейником наместника лавры архимандрита Леонида Кавелина. 28 марта 1888 года в Гефсиманском скиту пострижен в монашество с наречением имени Кранит. 25 сентября 1889 года рукоположен в иеродиакона, а 23 мая 1892 года в иеромонаха. В монастыре отец Кранит нес послушание смотрителя мастерской по производству литографий и фотографий, члены комиссии по испытанию братьев перед рукоположением, смотрителя, инспектора и члена Совета епархиального училища иконописи. В ноябре 1903 года был утвержден в должности помощника казначея Лавры и члена Духовного собора Лавры. 17 января 1905 года назначен экономом Санкт-Петербургского Троицкого подворья, митрополитом Московским и Коломенским Владимиром Богоявленским, 11 мая 1906 года возведен в сан игумена, а 9 мая 1908 года в сан архимандрита. 9 января 1915 года архимандрит Кранит назначен наместником Троице-Сергиевой лавры. В период с 1917 по 1918 год он является членом поместного собора, а с установления патриаршества входил в состав патриаршего управления. Будучи наместником лавры, архимандрит Кранит оказался в центре событий, связанных с закрытием обители. Гонения на церковь в различных формах начали проявляться с первых дней советской власти. Принятый уже на второй день после Октябрьского переворота декрет о земле носил ярко выраженный антицерковный характер. Все церковные и монастырские землевладения со всем движимым и недвижимым имуществом подлежали национализации. Затем последовала целая череда новых антирелигиозных законов, кульминацией которой стал известный декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, принятый Советом народных комиссаров 20 января, 2 февраля по-новому 1918 года. После его издания духовенство лишилось всех прав по управлению церковным имуществом. 31 августа 1918 года сотрудники ВЧК произвели обыск в Гефсиманском скиту. Осенью того же года началась конфискация имущества, принадлежавшего Троице-Сергиевой лавре. 1 ноября 1918 года, после национализации земельных владений Лавры, Наркомпрос утвердил комиссию по охране памятников старины и искусства Троицы Сергиевой Лавры. В начале 1919 года вышло постановление Президиума Московского Совета о передаче монастырских помещений отделу народного просвещения. В Лавре была создана трудовая артель. Для властей отец Кранит стал лишь старостой. В то же время в местной газете «Трудовая неделя» стали появляться клеветнические и хулительные статьи о Лавре, о мощах преподобного Сергия Радонежского и возможности их вскрытия. В дни Великого Поста 1919 года в трапезном храме Лавры по этому поводу состоялось большое собрание верующих. Архимандрит Кранит произнес речь, в которой призвал верующих защитить от поругания священное место. Вскоре после этого в храмах Лавры, в академическом храме и посадских приходских церквах стали собирать подписи под прошением совнарком не вскрывать мощи преподобного Сергия. 4 марта 1919 года братья Лавры во главе с отцом Кранидом обратились к председателю совнаркома с просьбой запретить вскрытие рати с мощами преподобного Сергия. 20 марта святейший патриарх Тихон также обратился к председателю совнаркома по поводу кампании по вскрытию мощей. Но, несмотря на ходатайство верующих, решение о вскрытии мощей преподобного Сергия было принято на пленуме местного городского совета 1 апреля 1919 года и 4 апреля подтверждено московским губисполкомом. Вскрытие мощей преподобного было произведено 11 апреля. Архимандрит Кранит отказался собственноручно вскрывать гробницу, поручив это благочинному Лавре и иеромонаху Ионе. Отец Кранит тогда сказал, что по нравственному чувству он не может это сделать, а отец Иона исполнит приказ за послушание. Вскрытие мощей продолжалось в течение 2 часов. По окончании был составлен протокол вскрытия, мощи преподобного Сергия обнажили от покровов и прикрыли стеклом. Замысел власти сводился к тому, чтобы убедить верующих не поклоняться мощам. Однако число богомольцев, шедших на поклонение преподобному, против ожиданий властей лишь увеличилось. 10 ноября 1919 года Сергиевский исполком принял постановление о ликвидации Троицы Сергиевой Лавры как монастыря. Ночью 3 ноября 1919 года в Лавре неожиданно был произведен обыск. Братья была изгнана из стен обители, лаврских монахов выселили в Гефсиманский скит, не дожидаясь даже принятия постановления. В январе 1920 года в Лавру приехала созванная по инициативе Сергиевского исполкома межведомственная комиссия по разрешению вопросов, связанных с закрытием Лавры как монастыря, в которую входил бывший петроградский священник, делегат наркомата юстиции Галкин. Получив 20 марта указ Московского областного совнаркома о необходимости вывоза мощей преподобного Сергия в Москву, он написал секретное письмо в наркомат юстиции. Указав, что обстановка в городе Сергиеве напряженная, Галкин просил разрешения перенести вывоз мощей на более позднее время. Беспокоясь о судьбе мощей преподобного, священник Павел Флоренский и граф Юрий Александрович Алсуфьев, будучи членами комиссии по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры, с благословения отца Кранида изъяли честную главу преподобного Сергия, заменив ее на череп одного из князей Трубецких, захороненного в XVII веке в крипте Троицкого собора. Честная глава преподобного была перенесена в дом графа Алсуфьева. 26 марта 1920 года вышло постановление Президиума Мосгубисполкома о закрытии Троицы Сергиевой Лавры и передаче мощей Лавры в Московский музей. Согласно декрету Совета народных комиссаров от 20 апреля 1920 года, в Лавре был открыт историко-художественный музей. По решению Сергиевского исполкома 7 мая 1920 года Троицкий собор был заперт и опечатан, несмотря на то, что ранее он уже был передан наркомату просвещения для музейных целей. 10 мая 1920 года святейший патриарх Тихон осудил закрытие лаврских храмов и намерение вывести оттуда мощи как нарушение декрета об отделении церкви от государства. Мощи преподобного Сергия остались в Лавре. В результате ходатайств святейшего было разрешено открыть Троицкий собор только на праздник Святой Троицы. 30 мая 1920 года в Лавре было совершено последнее богослужение, и в последний раз отзвонили колокола. Монастырь был окончательно закрыт для богомольцев. Продолжение чтения статьи «Днесь земля Радонежская торжествует» к десятилетию собора новомучеников и исповедников Радонежских, составленную насельником Троицы Сергиевой Лавры иеромонахом Пафнутием, мы предложим вашему вниманию в следующей программе «Троицкое слово». У нашего микрофона один из старейших клириков нашей церкви, почетный настоятель храма святых Зосимы и Саватии Соловецкий Абгальянова, протоиерей Владимир Тимаков. Беседа на евангельское чтение об исцелении скорченной женщины.
Достославные, досточудные, дорогие и возлюбленные Господи, братья и сестры, всех вас приветствую с Христовым воскресением. Каждый воскресный день предваряется и богослужением, и чтением Священного Писания. В сегодняшнем евангельском благовестии Спаситель Христос посетил синагогу и обратил внимание на присутствующую там женщину, которая страдала скорченностью. Возложив на нее руки свои, Господь сказал: «Женщина, освобождаешься ты от недуга своего». И женщина, распрямившись, стала пред лицом Христа. Ни жестом, ни словом женщина не выразила недуга своего. Но инцидент имеет продолжение. Начальник синагоги, обратившись к собравшемуся народу, сказал: «Шесть дней в неделю имеете возможность делать. В эти дни и приходите исцеляться, но не в день субботний». Но такого негласного оглумления не вынес Спаситель Христос. Обратившись к начальнику синагоги, Господь сказал: «Лицемер! Не каждый ли из вас отвязывает вола своего или осла в субботу и ведет с тем, чтобы напоить его? Сию же сущую щерь Авраама, которую связал сатана уже 18 лет, не следовало ли ее освободить от недуга своего?» Евангелие свидетельствует, что все, делявшие с начальником синагоги мнение, стыдились заблуждения своего. Все деяния и учения Христа несут человечеству спасение. Но при условии, если эти слова или поступки Христа падают на добрую почву. Раскаяние коснулось, и многие раскаялись в поступках своих, но не начальник синагоги, который всецело разделял суждение о Христе Синедриона. Уже ведомо было, что Синедрион приговорил Христа к смертной казни. Ведая об этом, Христос Спаситель сам произнес обличительную речь, которая, в частности, выражается словами: «Иерусалиме, Иерусалиме, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как собирает птица птенцов своих под крыле, но вы не восхотели, посему все оставляется, дом ваш пуст». Речь Христа велась даже не о храме, а о святой святых храма, в котором присутствовал сам Бог. Оттуда пророки черпали пророчество свое, оттуда цари извлекали поряжения свои для вразумления народа. Об этом-то беспрецедентнейшем месте, которое составляло святое святых для всего Израиля, и изрек Христос, что все оставляется, дом ваш пуст. Момент этот освоен был и блюстителями закона, которые опытно познали, что во святое святых уже не присутствует Божий Дух. Это опытно ведомым стало и представителям закона, но они надеялись праведностью возвратить и Божие благоволение, и присутствие Божьего Духа. Ведом исторический момент, по которому они обратились к Иакову, брату Христову по плоти, с тем, чтобы он, известнейшей праведностью своею и молитвами, возвратил бы им утраченный Божий Дух. Апостол Иаков молился, но только исполняя все веления Христа. Об этом познал Синедрион и своими средствами расправился с апостолом Иаковым, братом Господним. Израильтяне остались без руководства Божьего Духа, который уже не присутствовал во святое святых. Через небольшое время они потеряли и сам храм, который был разрушен весь до основания. Блюстительство закона сводилось к ожиданию Христа, но здесь израильтянам ожидать было нечего. Посему совершилась жутчайшая подмена. Вместо того, чтобы ожидать Христа, они сами уготовляют для человечества всемирного царя. Все иначе обстоит у христиан. Пришедший Христос совершил спасение. Сочетался с человеческой природой. Взял на себя весь человеческий грех. Страданиями и смертью на кресте истребил грех. Воскресением своим даровал миру жизни. Христиане ожидают пришествия Христова, но уже не как искупителя, а как судью и всемирного царя. Ведомо христианству, что Христос встретится с антихристом, с противником своим, и сказано, что истребит его духом уст своих. Вторым пришествием Христа откроется Божье Царство, в которое устремляются все праведники, в которое устремимся и мы, и будем царствовать со Христом во веки веков. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Савватии Соловецких в Гальяново, на евангельское чтение об исцелении скорченной женщины. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с архивами программы «Троицкое слово» и предлагаем запись, которой более 13 лет. Валерий Духанин беседует с Михаилом о чуде Пресвятой Богородицы. Послушайте первую часть этой беседы.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры о Господе. Сейчас вам расскажу о чудном месте в городе Санкт-Петербурге. Оно одно такое и на территории города, и области. Оно особенно тем, что это место явления Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца, кое случилось там 3 декабря 1890 года. И после этого вот одно только, которое было официально признано таковым местом, где состоялось чудо Божие, проведенным следствием, которое учредил Святейший Синод. Как же это все это было? На петербургской стороне, на перекрестке улиц Большой Пушкарской, Введенской, около церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, стоял небольшой деревянный дом о двух этажах. Это уж начиналась улица Большая Белозерская, дом 1. И там в 1886 году осенью поселилась маленькая семья, всего из двух человек. Сестра и брат, фамилия была им Грачевы, а отчество Константиновичи. Их родители почти одновременно представились как Господу той осенью 1886 года, и с тех пор и поныне покоятся на Смоленском православном кладбище. А когда мать семейства опускали в могилу, мальчик не перенес такого тяжкого потрясения, и с ним случился первый приступ эпилепсии прямо на кладбище. Ну, с тех пор припадки стали чаще и чаще, а к ним прибавилась другая хворь, пляска святого Витта. Сестра, которая была старше своего брата, ему тогда было 9, почти 10, да, это осень была, а ей 19, она продала все, что можно было продать из вещей, и какие-то деньги были собраны, и они переехали на том же самом перекрестке вот в этот деревянный дом. Она начала лечить брата, кому только она не обращалась, к виднейшим специалистам того времени, и основателю русской психиатрии Ивану Болинскому, и к профессору Мержиевскому, Малеревскому, Гизе, Чечетту, Петру Францевичу Лезгфту, к Бадмаеву, известному тогда лекарю и модному весьма. Но результаты были неутешительны. Все они только что пытались как-то смягчить или снять болевые ощущения у ребенка, а уж он сильно страдал, очень был. Но он был мальчик-то верующий, и в перерывах между припадками, когда он был в сознании, как он нам потом всем рассказал, да, можно сказать так, он молился к Пресвятой Богородице, к Николаю Чудотворцу и к своему ангелу-хранителю. Далее было вот что. Значит, ходить он перестал уже в скорости, так сестра его носила на руках. А через 4 года после начала болезни, мы говорим о 1890 году, последний, кто осмотрел больного, это был профессор Межиевский. Он тогда уж попрощался и с ним, с его сестрой. По осени 1890 года он уже не ходил и не двигался. И пищу практически уж не принимал давно. То есть это уже был такой глубокий паралич. И он сказал, не зовите больше никого, потому что нет смысла. Ну вот, отрок должен представиться с минуты на минуту. Тогда был приглашен духовный отец этой маленькой семьи, настоятель церкви Введения в храм Пресвятой Богородицы, около которой дом-то находился, протоиерей Николай Перетерский. Он подготовил мальчика к Великому Переходу 27 ноября 1890 года. Сестра, как пишет в своих записках Екатерина Грачева, она уж молилась, как Господу допросила, чтобы он поскорее прекратил мучения брата, чтобы поскорее к себе его прибрал. Но Господь и судил иначе. И ночью 3 декабря 1890 года мальчику Николаю Константиновичу Грачеву исполнялось 14 лет. После сильнейшего припадка около 6 утра он вдруг увидел ярчайший свет и жутко перепугался. Первым помыслом было, что это пожар, как спастись. Но через короткое время глазки привыкли к этому ярчайшему свету, и он увидел Пресвятую Богородицу, Николая Чудотворца, еще одно святилище в белом клобуке, двух ангелов по бокам и сон святых за ними. «Поезжай в мою часовню, где упали монеты», — сказала Пресвятая Богородица, — «6 числа ты исцелишься». Напоминаю, что мы говорим о датах по старому стилю, а 6 декабря у нас день святителя Христова Николая, архиепископа Мирно-Ликийских. И, собственно, день ангела мальчика, он был в честь его и назван Николаем. Как вспоминает его сестра Екатерина, 6 декабря она пришла из церкви домой после литургии. И вот тут брат селился и все-таки объяснил ей, что ему надо попасть вот туда, куда, а в часовню, где упали монеты. Наш Шлиссельбургский проспект, ныне так называется эта улица, там назывался Шлиссельбургский, ну, тракт. Она ни в коем случае не хотела туда везти, потому что целых 15 километров, и мороз на улице, да и мальчик-то вот-вот боялась, что приставится. Тем не менее, она его все-таки была вынуждена одеть, взять на руки и понести на улицу, чтобы там на извозчике нанятом доехать до той часовни, так как сиделка сказала: не повезете умирающего, не выполните его последнюю волю, а она свято будете жалеть всю оставшуюся жизнь. Ну, в общем, она так и сделала. Доехали они до часовни. Там она брата занесла в часовню, положила на лавку под иконою. И вот во время чтения Евангелия, как она свидетельствует, он вдруг открывает глазки. А когда стали молиться и вот петь, и со словами «не им, и мы иные помощи», не она, а люди какие-то, думают, что ну вот лежит вот мальчик, да? Болящий. Никто же не знал, что он парализован. Взяли и подняли, и приложили к иконе. И вот тут случилось чудо. Он встал на доселе неподвижные ножки, и ручкой тогда недвижную доселе перекрестился, еще раз приложился к иконе, подошел к своей сестре, сказал ей отчетливо: «Катя, благодари Господа, я исцелен». Взял у него кошелек, подошел, купил свечку, поставил, стал молиться. Священник обратил внимание не на него, а на нее, спросив: «Что с вами?» Она, как смогла, пояснила, был ослушан благодарственный молебен. После чего они вышли на улицу. Вот извозчик тот был немало удивлен. Он-то вез, собственно, тело, а тело-то ходило уже и как ходило. Когда они приехали в дом на Большую Белозерскую улицу, сосед снизу, такая информация она дошла, сказал своей жене: «Иди-ка, мать, посмотри, Грачевым не случилось ли уже что? Мне почудился бегущий по двору сосед». Это говорит о том, что исцеление-то было мгновенным, полным и окончательным.
Продолжение беседы Валерия Духанина о чуде Пресвятой Богородицы вы услышите в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 845-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.